говорит Радио Свобода. США внесли в так называемый кремлевский список более 200 российских государственных чиновников и крупных бизнесменов.
Список сам по себе не является в полном смысле слова санкционным, в том плане, что санкции непосредственно по этому списку вводить никто не собирает.
Информатор ВАДА Григорий Родченков считает, что только Владимир Путин мог привлечь ФСБ к подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи.
Конечно, распоряжения приходили с самого верха, от президента, поскольку только президент мог привлечь ФСБ выполнению такой специфической задачи.
Петербургские антифашисты заявляют, что в ФСБ у них под пытками выбивают признание в участии в террористических группировках.
Обыски у петербургских антифашистов и анархистов сотрудники ФСБ проводили по постановлению Пензенского суда в рамках открытого в Пензе уголовного дела о неком террористическом сообществе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 30 января. Итак, Министерство финансов США представило так называемый кремлевский доклад, список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек, в их числе все члены правительства России, сотрудники президентской администрации, другие высокопоставленные политические лидеры и олигархи. В список попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители компаний «Роснефть» и «Газпром» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемизов, генеральный директор российских железных дорог Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава Интер РАО Борис Ковальчук. В числе олигархов в кремлевском докладе указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенко, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Кирилл Шамалов, Михаил Прохоров, Владимир Потанин. В отношении указанных в кремлевском докладе чиновников и предпринимателей могут быть введены санкции, однако, как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого не произойдет. Мы обсуждаем кремлевский доклад с политологом Иваном Преображенским. Прежде всего, понятен ли вам принцип формирования вот этого кремлевского санкционного списка и видите ли вы какие-то практические последствия от его публикации?
Судя по всему, принцип был предельно простой. В список попали руководители правительства, верхушка администрации президента и верхушка российского списка Forbes. Собственно, исключений из этого практически никаких нет. Нет, если они есть, то они теоретически на таком официальном, формальном уровне объяснимы. Например, в списке нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, однако Центробанк формально у нас независимая организация, независимая от правительства, независимая от Кремля. И другие исключения тоже подобным же родом объяснимы. Не всегда объяснимы некоторые государственные корпорации, которые, точнее их руководители, которые не попали в этот список. Но тут, видимо, сыграла роль все-таки степень, скажем так, некой условной, назовем их так, одиозности руководителей данных госкорпораций. И то, занимали ли они до этого посты в органах государственной власти, нет, если да, то в какой период. Что касается последствий, то о последствиях пока говорить рано. Этот список сам по себе не является в полном смысле слова санкционным, в том плане, что санкции непосредственно по этому списку вводить никто не собирается. Конгресс запросил список российской элиты, скажем так, российского правящего класса, его верхушки, близкой к Владимиру Путину и потенциально задействованной в коррупционных схемах. Он этот список получил, дальше будут приниматься решения. Кроме того, есть называемый закрытый список, то есть документ, который, насколько известно, объясняет, почему тот или иной человек попал в этот первый список и насколько он близок к российской власти непосредственно, самой ее верхушке, к принятию решений, к возможности извлечения выгоды, в том числе, естественно, материальной из этой близости.
Ну, хотя в Кремле призывают на этот список не обращать внимания, реакция на него довольно живая. По вашим ощущениям, кто больше испугался, те, кто попали в этот список или не попали?
Я думаю, что это приблизительно равное количество тех, кто испугался, и среди тех, кто попал, и среди тех, кто не попал. Это, по сути дела, список нового российского дворянства, нет, или настоящих пацанов в окружении Владимира Путина. В общем, тех самых ребят, с которыми он, по мнению американцев, естественно, управляет Россией. Не попасть в этот список, по сути дела, оказаться исключенным из принятия решения, опять-таки, с точки зрения американцев. Наверное, некоторые люди, которые реально имеют отношение к принятию решений, но не попали в список, поскольку не занимают формальных должностей, сейчас с спокойствием и с удовлетворением выдохнули. С другой стороны, многие из тех, кто не попал в этот список, оказываются с точки зрения большинства представителей российского правящего класса потенциальными предателями, потенциальными друзьями Америки, людьми, которых не внесли в этот список по каким-то субъективным причинам, которые весьма вероятно связаны с тем, что их воспринимают в Вашингтоне лучше, чем другую большую часть российской элиты. Но при этом надо понимать, что никакие лоббисты, судя по всему, на формирование списка влияния не оказали. Разговоров было очень много о том, что и адвокаты американские, и некоторые российские оппозиционные политики, и некоторые российские медиа-менеджеры ведут активную кампанию, и кого-то пытаются в список включить, кого-то пытаются из списка выключить. Судя по тому, как он выглядит, все делалось проще практически по телефонному справочнику.
Ну и все-таки вот эти лоббисты, о которых вы только что упомянули, как вы считаете, как сами они восприняли этот кремлевский список, как свою победу или полное поражение?
Я думаю, что в данном случае они все, конечно, объявят о победе, так или иначе, потому что мы не знаем, какие на самом деле перед ними стояли цели. То, что они говорили, действительно может не соответствовать тому, что они на самом деле делали. А реально, я так понимаю, что это поражение, в принципе, всех лоббистских усилий со стороны всех возможных лоббистов, как в пользу действующего российского правительства, так и в пользу максимального расширения списка. В нем не тысячи людей, как об этом писалось на этапе, скажем так, самых панических страхов среди российской правящей элиты. В нем всего-навсего 210 человек, хотя, скорее всего, против тех, кто в итоге попадет таки под санкции, этот список будет расширяться на их родных и близких, как это, собственно, анонсировалось еще на момент принятия в США законов летом 2017 года, в соответствии с которым этот список был поставлен.
Так называемый кремлевский список мы обсуждали с политологом Иваном Преображенским. Слушайте программу «Время свободы». Новый уже пятый по счету документальный фильм расследования о допинге в спорте, в частности в российском спорте, немецкий журналист Хайо Зеппельт сделал вместе со своими коллегами Гритом Хартманом и Юргеном Кляйнштигером. Фильм, показанный германским общественным телеканалом ARD, называется «Допинг. Секретное дело. Олимпийский заговор». Рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
В том, что система применения допинга в большом спорте – дело тайное, никого убеждать не нужно. Но в чем немецкие журналисты увидели заговор, или как минимум сговор? Фильм состоит из двух частей. В первом доминирует тема преступления и наказания спорта России, прежде всего за Олимпиаду в Сочи, где помощь, в кавычках, российским олимпийцам была делом государственным и государственной тайной. Сотрудники ФСБ осуществляли спецоперацию по замене бутылочек с мочой, накачанных допингом российских фаворитов, на бутылочки с мочой без признаков применения допинга. Эта тайная операция стала известной всему миру, когда о ней поведал убежавший из России один из главных специалистов по допингу, химик-аналитик Григорий Родченков. Он участвует в этом фильме, отвечая на вопросы Хайо Зеппельта. Фильм начинается с кадров, недавно снятых в Сочи, и показывает место преступления – антидопинговую лабораторию 2014 года. Теперь здесь небольшой ресторан. Главной мишенью для автора фильма в первой его части становится Томас Бах, нынешний президент Международного олимпийского комитета и первый, кто ранее сам был олимпийским чемпионом. Бах в 1976 году выиграл золотую медаль в фехтовании. Это по отношению именно к нему название фильма звучит как обвинение в заговоре или в сговоре. В сговоре с Владимиром Путиным. Томас Бах представлен в фильме двуликим. С одной стороны, карающим российский спорт за систему допинга, а с другой, приоткрывающим для российского спорта потайные дверцы, заметно смягчающие наказание. Но не только. Вся система контроля за применением допинга полна таких же потайных дверок и подобий отверстий, посверленных сотрудниками спецслужб России в Сочи. Преследование грешников допинга, согласно документам, представленным в фильме, происходит чаще всего на словах. На словах главного олимпийца Томаса Баха, а на деле в документах по проверке спортсменов на допинг зияют большие черные дыры. Далеко не все подозрительные случаи снабжены результатами проверок. И похоже, что очень часто такие проверки и не осуществлялись вовсе. Мы видим то, что мы, собственно, знаем. Томас Бах объявляет в декабре 2017 года о приостановлении работы Международного олимпийского комитета с Олимпийским комитетом России. Но одновременно он не только предоставляет российским спортсменам, на которых нет допингового компромата, право выступить на Олимпиаде в Южной Корее, но и право появиться на церемонии закрытия своей колонны под российским флагом. И до этого российские спортсмены, хотя и будут выступать под нейтральным флагом и без гимна в случае победы, будут официально именоваться «Олимпийские атлеты из России». Таков результат сговора с российской стороной главного олимпийца мира двуликого Томаса Баха. Томас Бах игнорирует многое. В фильме участвует Мартин Дукурс, латвийский скелетонист, который получил в Сочи серебро, тогда как золото досталось россиянину Александру Третьякову. Сравнительно недавно Третьяков был постфактум дисквалифицирован и должен был вернуть медаль. Теперь в протоколах чемпионом назван Дукурс. Он говорит в фильме: «Нас обокрали. Чувство честной борьбы было у нас украдено. Я не чувствую ничего при виде этой золотой медали. И вообще, когда такое выясняется спустя годы, кого это будет интересовать? Никого». Подобных жертв российской системы допинга, согласно фильму, тысячи. Тысячи тех, кто потерял, в том числе и премиальные деньги в своих странах. Фильм утверждает, что Москва везде, где только можно, уничтожала следы своей преступной деятельности в мировом спорте. Но не все. В фильме представлены документы по плану достижения россиянами необходимых для поднятия духа населения побед. Эти документы предоставил Григорий Родченков, в прошлом директор антидопингового центра в Москве, которым он руководил с 2006 по 2015 год. Теперь его, сбежавшего в США, в Москве обвиняют во всех преступных применениях допинга российскими спортсменами. Но интересная деталь. Хайо Зеппельт говорит в фильме: «Родченкова я знаю уже много лет. Он долго был моим инсайдерским источником, и предоставляемая им информация всегда подтверждалась. Но потом, когда на Западе стало яснее его вовлеченность в преступные процессы, он прервал со мной контакты». Далее неожиданно умерли двое его коллег, и он сбежал в США. Там он выложил все, что знал ФБР, и в одном документальном фильме, и теперь живет в США в рамках программы по защите свидетелей. Несомненно, ему грозит опасность мести из России. Серьезность такой опасности подтверждена в фильме цитатой из российского высокопоставленного спортивного функционера, почетного президента Российского олимпийского комитета Леонида Тягачева.
«А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал».
Родченков согласился на разговор с Хайо Зеппельтом, но только при условии, что Зеппельт прилетит для этого в Нью-Йорк. Адвокат Родченкова пояснил Зеппельту строгости мер предосторожности. Он сказал: «Те, кто ищет Родченкова с целью его убить, находятся в США». Адвокат рассказал, что Родченков живет не только под сильной охраной, у него лично нет возможности пользоваться мобильной связью и интернетом. Все это для его же безопасности. Разговор Родченкова с Зеппельтом, судя по всему, шел по какой-то закодированной аудиосвязи.
Hello?
Hello?
Is it Gregory?
Yes, I'm here.
Говорит Григорий Родченков.
I enjoy each new day that I am alive.
Я наслаждаюсь каждым новым днем, тем, что я жив. Я занимаюсь любимым делом. Как я могу оценить, безопасность ли я, если вокруг столько профессиональных убийц? Это невозможно оценить.
You cannot estimate.
В руках у Зеппельта были документы, указывающие на то, что система государством организованного применения допинга российскими спортсменами начала разрабатываться и существовала задолго до Сочи. И Родченков в разговоре подтвердил подлинность документов, например, одного озаглавленного «2008 год. Пекинский план и система допинга». Разработчиком подобных планов по заданию сверху был и сам Родченков. Там, в Пекине, как и позднее в Лондоне, уже действовала система подмены анализов мочи, в которой по круговой поруке участвовали другие чистые спортсмены и тренеры. Они предоставляли собственную мочу на алтарь победы для Родины. фильме приводится много подробностей плана, много конкретики применения допинга и сокрытия этого применения. Упомяну только одну деталь. Спортсмены России были обязаны всегда иметь при себе замороженную заранее собственную мочу, взятую в период, когда они не принимали допинг. По рассказу Родченкова в фильме система возникала сначала только для легкоатлетов, но далее постепенно была распространена на другие виды. Родченков признается, что даже гордился тем, что участвовал в обведении всего мира вокруг пальца. Говорит Григорий Родченков. До Пекина все было просто. Мы делали все, что хотели. И вся российская легкоатлетическая команда была на допинге. Между играми в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году мы поменяли стратегию сокрытия допинга. Мы контролировали все. В новом фильме Хая Зепельта и его коллег Григорий Родченков говорит и о том, о чем многие догадывались, но озвучивает это впервые именно он, Григорий Родченков. Конечно, распоряжения приходили с самого верха, от президента, поскольку только президент мог привлечь ФСБ к выполнению такой специфической задачи. Мне известно, что Путин знал всю информацию во всех деталях от Мутко. Мутко сказал мне, что Путин знает и помнит мое имя. И еще раз, Путин знал все, потому что это была очень простая цепочка. Я докладывал Нагорных докладывал Мутко, Мутко докладывал Путину. Путин хотел знать все детали. Подход Путина был такой. Не скрывайте своих проблем, сообщайте о всех своих проблемах и угрозах, и мы поможем их решить. Хайо Зепельт уточняет на всякий случай и спрашивает Родченкова. С вашей точки зрения абсолютно ясно, что Путин знал все детали системы применения допинга в Сочи. Григорий Родченков подтверждает. АРД запрашивала Кремль по поводу рассказанного Родченковым, но ответа не последовало. А вот МОК ответил официально, что, цитата, «специальная комиссия МОК исследовала вопрос и не нашла никаких следов того, что Путин знал о манипуляциях в Сочи». Конец цитаты. Так действует друг российского президента Томас Бах, возглавляющий МОК с 2013 года. Организация при нем купается в деньгах, но многие функционеры МОК на подозрении у следственных органов разных стран. Соответственно, изменилось и общественное мнение. Для фильма был проведен по заданию АРД опрос в Германии. Что поддерживает современное олимпийское движение? Добросовестную конкуренцию и чистый спорт или допинг и коррупцию? 58% опрошенных граждан Германии заявили, что последнее. Фильм находит также следы работы Томаса Баха в пользу России при решении вопроса о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Рио в 2016 году. Бывшая до 2016 года видной функционеркой Международного олимпийского комитета немка Клаудия Бокель подтверждает в фильме диктаторские приемы Томаса Баха, затыкание им ртов в вопросах, связанных с Россией. Сама Бокель столкнулась с этим, когда официально отвечала за допуск или недопуск в Рио российских спортсменов. Она свидетельствует, в частности, в фильме о запрете внутри МОК обсуждения данных, предоставленных Родченковым. Попытка автора фильма получить интервью у Томаса Баха успехом не увенчалась. От его имени было сообщено, что у президента МОК нет времени на такое интервью. Большой фильм немецких журналистов заканчивается удивляющим и труднообъяснимым экспериментом, проведенным перед телекамерами, экспериментом, в результате которого становится понятно, что новейшие, якобы суперзащищенные бутылочки для тестов на допинг сравнительно легко открыть и снова закрыть, а то и вовсе подменить сделанными на стороне копиями, и никакие тестовые проверки не в состоянии увидеть подлог. Это обескураживающее открытие автора фильма накануне Олимпиады в Пхёнчхане вызывает окончательный пессимизм у зрителей. Да и сам Хайо Зепельт сказал в интервью после фильма: «Такая дырявая система контроля за применением допинга позволяет юридически оспорить любое решение, и поэтому можно говорить вообще о конце существования этой системы». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». На минувшей неделе у нескольких петербургских антифашистов и анархистов прошли обыски. Два человека арестованы, один из них, Виктор Филинков, заявляет, что у него под пытками вырвали признание в участии в террористической организации. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Обыски у петербургских антифашистов и анархистов сотрудники ФСБ проводили по постановлению Пензенского суда в рамках открытого в Пензе уголовного дела о неком террористическом сообществе. В октябре прошлого года в Пензе уже были задержаны 6 активистов, один из которых бывал в Петербурге и даже проживал там некоторое время. Возможно, поэтому у следствия появилась мысль о петербургской ветке террористической организации. В конце января новостные порталы УВД-Инфо и Медиазона сообщили о задержании 2 антифашистов – 23-летнего Виктора Филинкова и Игоря Шишкина, и о пытках, которым подвергся один из них – Филинков. Интересы Филинкова, пропавшего в ночь с 23 на 24 января и потом нашедшегося в СИЗО номер 3, защищает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов, по словам которого сотрудники ФСБ несколько часов пытали электрошокером его подопечного, выбивая признание в причастности к террористической организации.
Он 23-го пропал, жена его мне позвонила, 24-го, я в это время ехал в Вологду на суд. Я по дороге проконсультировал, что говорю, вам в этой ситуации нужно привлекать общественное внимание. Сам он гражданин Республики Казахстан, мы тоже пытаемся сейчас на этом сыграть. Посольство направили запросы. И она мне сообщила, что вот в Питере пропал мой муж, он должен был 23-го числа лететь ко мне в Киев, она сама в Киеве. Мы созвонились до того, как он прибыл в Пулково, и затем связь с ним пропала. Я подозреваю, что, скорее всего, его задержали сотрудники спецслужб, потому что нам ранее было известно, что близких, дальних, знакомых из их окружения, то там, то сям задерживают. А все это связано с делом, которое возбуждено в Пензе. Там якобы вскрыли какую-то крупную террористическую организацию, у которой якобы есть ответвление в других городах, и в том числе в Санкт-Петербурге. Вот они об этом знали и предугадывали, что могут быть такие последствия. И вот получается, чего они опасались, то и произошло. И она просила оказать содействие. Я сказал, вам нужно обращаться в СМИ, потому что аналогичные уголовные дела, которые возбуждаются по терроризму, как правило, люди сначала теряются, исчезают из поля зрения родственников, потом через какой-то длительный период они появляются и там показательно задерживают под видеокамеру, но потом впоследствии оказывается, что вот этот период 2-3 дня, а может и недели, они находятся в каких-то непонятных условиях, непонятном статусе, и на них оказывается физическое воздействие. Поэтому здесь нужно шуметь и показывать, что нам известно, что он пропал, с какого периода времени, и чем дольше он будет находиться в неизвестном состоянии, это как бы будет бросать тень на спецслужбу, потому что все равно когда-то им нужно будет его легализовать. Я ей дал совет, она обратилась в ОВД-Инфо, другие СМИ. И 25-го стало известно, что вышел пресс-релиз Объединенных судов Санкт-Петербурга о том, что Дзержинский районный суд избрал ему меру пресечения содержания по страже на 2 месяца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотрено частью 2 статьи 205.4 «Участие в террористическом сообществе». После этого удалось узнать, что он содержится в СИЗО 3. 25-го поместили под стражу. Я 26-го возвращаюсь из Вологды и бегу туда, а это пятница, укороченный день. Я буквально успеваю к нему за 20 минут до окончания предоставления свидания. Оперативно мы с ним все обговорили. Во-первых, парень был, как говорится, никакой, поникший, с потухшим взглядом, голос дрожащий. Он был ошарашен, в каких условиях он находится. Ну и плюс тому, он мне сразу заявил с порога, что его очень серьезно пытали. Я попросил его продемонстрировать следы. Ну, конечно, у меня бывалого человека, который не первый год в защитном движении, порядка 20 дел уголовных в отношении сотрудников полиции, которые применяли пытки и стязания. Там более 50 сотрудников, осужденных за 13 лет всей этой работы. И я ужаснулся, потому что у него на теле, особенно с правой стороны, в районе бедер, были многочисленные точки ожогов такими бляшками. На более 50, как он говорит, там, где прикладывались к нему электрошокером. И он пояснил, что когда его задержали в момент попытки вылететь в Киев, в Пулково, сотрудники ФСБ его течение дня возили по разным учреждениям. Сигнал был такой, что его увезли за город, лесопосадки. Там он находился наедине с сотрудниками спецслужб. Половина из них была в масках устрашающего вида, половина, ну, в гражданской одежде, опера, видимо. И они стали на него оказывать давление психологическое и физическое. Ты нам должен рассказать то, что ты нам обязан рассказать. Он говорит, я не знаю, что вам рассказать. Ну, тогда они стали ему вот эту легенду вырисовывать о том, что есть сеть теоретической направленности, и ее ответвление в Санкт-Петербурге называется «Марсово поле». И вот он входит в состав этой группы. При этом называли фамилии других лиц. Он говорит, я их совершенно не знал, кто это такие. Но, тем не менее, пытками его заставили дать согласие о том, что он все это подтвердит следователю. Дальше некоторое время они еще с ним закрепляли полученный урок. То есть он должен был им четко сказать легенду, которую они ему сообщили, выучить четко все фамилии лиц, которых он должен был указать. Как он говорит, происходили эти пытки. Он сидел в машине на сиденье, и вот они, кроме ударов руками, его прижигали электрошокером. Когда он говорит, меня било током, я от боли выгибаюсь назад, а они справа-слева пригибают меня к спинке впереди стоящего сиденья. От этого у него характерная рана на подбородке оказалась, в которой потом лилась кровь, запачкала его одежду. То есть очень серьезные телесные повреждения. Следственный изолятор, никто из дежурных медиков его не освидетельствовал, как положено. То есть в этих медицинских документах сведения о наличии телесных повреждений нет. То есть мне необходимо следственные действия, которые проходили с участием его подзащитного, все это проанализировать. Они уже ничего не боятся. Потому что, смотрите, кроме моего Филинкова, был задержан еще один, некий Шишкин, тоже по такому же делу. Тоже его интересы будет представлять наш адвокат Агоры Гиндзе. У него такие же точно обстоятельства и задержания, и то, что долго не могли родственники положение его установить. И то же самое, что он был с телесными повреждениями, когда его доставили в Дзержинский районный суд для избрания меры пресечения. А есть еще один, Капустин. В отношении его писала медиазона. Тоже он прошел через эти все пытки, тоже многочисленные телесные повреждения электрошокером, но в отношении его, видимо, оснований не было для привлечения его к уголовной ответственности, но в любом случае его отпустили. Сейчас мы его разыскиваем. То есть его отпустили, и он журналистам дал пояснение, что я в этой ситуации прохожу медицинское обследование, ищу юристов, я хочу оставить свои интересы.
В этой ситуации Виталия Черкасова больше всего удивляет то, что сотрудники ФСБ, раньше, по его наблюдениям, старавшиеся как можно дольше не допускать адвокатов к задержанным, которым были применены пытки, теперь как будто совсем не заботятся о том, чтобы скрыть следы своих должностных преступлений. Ведь Виталий Черкасов сразу же был допущен к Виктору Филинкову, показавшему ему свежие следы от электрошокера. И задержанный Капустин тоже был отпущен со следами пыток и смог зафиксировать их у врачей. У Виталия Черкасова создалось впечатление, что для сотрудников ФСБ главное сейчас это сформировать серьезное террористическое дело, и что они как будто получили зеленую улицу для любых действий, поскольку чувствуют себя под прикрытием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео ожидает вмешательства России в будущие промежуточные выборы в Конгресс. В ноябре в США будут выбирать членов Палаты представителей и треть Сената. Помпео заявил в интервью BBC, что Россия, как и прежде, пытается влиять на исход выборов в США и Европе. Руководитель ЦРУ считает Россию враждебно настроенной страной и отмечает, что активность российских спецслужб на Западе не снижается. Помпео надеется, что благодаря действиям разведывательного сообщества Соединенных Штатов эти усилия не смогут, цитата, «серьезно повлиять на исход голосования». Комитет по гражданским свободам Европейского парламента одобрил начало санкционной процедуры в отношении Польши. В Европарламенте утверждают, что Варшава при проведении судебной реформы нарушила европейские нормы верховенства права. В отношении Польши решено применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в ЕС. Одобренный документ Европарламент рассмотрит на пленарной сессии в феврале. О том, что Еврокомиссия запустила процедуру санкций против Польши, стало известно в декабре прошлого года. Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам. Российский военный самолет Су-27 пролетел в 2 метрах от самолета наблюдения ВМС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил представитель морского флота США. Согласно этому заявлению, американский самолет завершил свою миссию преждевременно. Продолжительность перехвата составляла 2 часа 40 минут, говорится в заявлении. Там же отмечается, что американский самолет был вынужден пролететь сквозь выхлоп российского истребителя-перехватчика. Министерство обороны России распространило заявление, в котором говорится, что истребитель Су-27 перехватил американский самолет, проводивший электронную разведку. Москва считает, что во время проведения перехвата соблюдались все меры предосторожности. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В 1924 году, благодаря так называемой «русской акции помощи», объявленной после Октябрьской революции президентом Чехословакии Томашем Масариком и правительством, в Чехословакии проживали почти 30 тысяч переселенцев из Российской империи. Большинство из них были представителями интеллигенции. Среди изгнанников находились, например, профессора и студенты 11 российских университетов. Через 10 лет Чехословакия установила дипломатические отношения с СССР, что, конечно, повлияло на положение русских переселенцев. К этому времени многие из них уже уехали из Чехословакии, большинство во Францию, ставшую в начале 20 века центром русской эмиграции. Оставшиеся либо получили гражданство, либо живущие с нансеновским паспортом столкнулись с масштабными репрессиями после появления в Центральной Европе Красной Армии в конце Второй мировой войны. О судьбе некоторых из российских переселенцев в Чехословакию рассказывает книга «Русские в Праге. Русские интеллектуалы в межвоенной Чехословакии». Один из авторов книги Михаил Фисенко в интервью моей коллеге Александре Вагнер объясняет, почему в книге было решено рассказать именно о судьбах интеллектуалов.
Мы пытались показать, что между эмиграцией с Восточной Европы была прежде всего элита, и это определило наш выбор. То есть о россиянах как таковых вы можете узнать каждый день из газет, о том, как они живут в Праге, что они себе представляют, проводятся специальные исследования институтом социологии, например, Чешской академии наук. Об интеллектуалах в последнее время вспоминают очень мало. И, конечно же, я думаю, что это сопряжено с духом времени.
История того, как они оказались в Праге, она довольно интересная. Подзаголовок вашей книги – это «Русские интеллектуалы в межвоенной Чехословакии». Расскажите вот об этом периоде. Вы пишете даже в предисловии, что речь идет о катастрофе.
Здесь очень сложно произвести какие-то обобщения, потому что судьба каждого человека, упомянутого у нас в книге или не упомянутого, была очень индивидуальна. Об этом написано очень много воспоминаний, сборников документов, а также научных специальных публикаций было издано здесь, в Чехии и в России. Неизвестно, конечно же, что случилось после 1945 года, да, когда в Прагу вошла Красная Армия, у которой уже были на руках списки всех так называемых антисоветских элементов, которые принадлежали к недружественным Советскому Союзу организациям в свое время. И те, кто не успели убежать, были или здесь, в Чехии, подвержены следованию уголовному по тогдашним законам, или были увезены в Советский Союз. Такая судьба постигла, например, грузинского князя Константина Чхеидзе. Чехословацкие власти этим в то время запретили проживать его семье, жене чешке и дочери в Праге. Таким образом, они очутились за Прагой. Жена не могла найти место работы, то есть она заметала улицу или продавала билеты в кассе кинотеатра. Там князь в то время находился, по-моему, 8 лет в лагерях в Советском Союзе. Но ему все-таки удалось вернуться в Прагу после отбывания заключения и удалось встать на ноги еще раз. Очень интересный человек, очень интересная судьба. Я удивлен, что так мало о нем известно и так мало о нем знают. Константин Чхидзе называл себя человеком русской культуры, то есть этнической принадлежность его, я думаю, здесь не важна. После того, как он вернулся в Прагу, после отсидки в лагерях, он очень долго не мог найти работу, соответствующую своей квалификации. Он был также писателем, занимался тем, что писал на русском языке рассказы, повести, которые потом переводились на чешский язык и здесь издавали. Но Союз писателей тогдашний уже реформированный по советской модели, конечно же, не принял его творчество. И он это все моделировал таким образом, что писал рассказы для радио, тоже на русском языке, которые потом переводились на чешский язык. Поскольку режим здесь ужесточался уже тогда, то и он не мог найти реализацию соответствующую, то он застрелился. Но не умер сразу, а только через некоторое время после, по-моему, через 2 дня. То есть такая вот трагическая судьба, когда человек не может вынести того, что происходит вокруг него, и становится жертвой обстоятельств. Была трагическая судьба у Петра Савицкого, например, очень, который тоже вернулся после трудовых лагерей в Советском Союзе, который должен был еще преодолевать разные проблемы, связанные с преследованием тогдашней власти здесь, в Чехословакии.
Эти люди попали в Чехословакию во время акции помощи, которую организовали чехословацкие власти с целью помочь русским интеллектуалам, которые бежали из России после революции, в надежде на то, что в России за это время, за несколько лет может измениться режим, и эти люди смогут вернуться назад. Вы упоминаете в книге много учебных заведений, которые были организованы для русских иммигрантов, и где эти русские иммигранты и работали, и преподавали?
Иммигранты сами создавали свои товарищества, свои общества, свои организации. В определенной степени была предоставлена возможность такой организации, точнее, идет, например, о русском юридическом факультете при Карловом университете, речь идет о Российском свободном университете. Есть разные варианты названия этого учебного заведения. Речь идет о самых различных обществах, кружках, семинар Кондакова, экономический кабинет, который был перенесен сюда из Берлина. Но все опиралось на существующую материальную поддержку. Кроме этого, была возможность у элиты этой объединиться и создавать, например, свои жилищные кооперативы, строить дома. Студентская церковь на Шанском кладбище, которая раньше планировалась всего лишь как часовня, была создана при помощи Успенского братства силами этой многочисленной русской диаспоры здесь. Так что культурная жизнь была многоплановой, разносторонней.
Когда пришла Красная Армия, жизнь русской эмиграции изменилась. Что произошло с людьми и что произошло с этими общественными организациями, в которых участвовали русские эмигранты?
Те, кто не успел выехать дальше за границу, то большинство из этих эмигрантов подверглись преследованию со стороны советских властей, со стороны НКВД, СМЕРШа и так далее. Кому как повезло, тут опять же таки не получается обобщить, поскольку индивидуальная судьба была у каждого, и это составляло определенные трудности исследования. Потому что, на первый взгляд, в настоящее время имеется много источников, и кажется, что все известно. Я имею в виду такие данные, как дата смерти, дата рождения и место. Но, на самом деле, это не так. Мы работали в архивах города Праги, и из непосредственного контакта с личными документами тех или иных интеллектуалов стало понятно, что, на самом деле, не все так однозначно, и это повлекло за собой следующие розыски.
Вы пишете и о том, что чехословацкие власти, в общем, закрывали глаза на те репрессии, которые проводились СМЕРШем и НКВД в отношении русских эмигрантов. Почему так было? Ведь не сразу же пришли коммунисты к власти. Они же пришли позже, в 48-м году.
Был определенный приоритет перед Красной Армией за освобождение большей части Чехословакии. Речь идет о том, что в политике солидарности с Советским Союзом вспоминать об этих именах или об этих событиях, конечно же, было неугодно. Мы остановились вот на этой версии. Это версия основная, доминирующая. И, конечно же, в процессе написания книги мы столкнулись с новыми какими-то фактами, но мы не нашли никакого письменного подтверждения, и поэтому они не были приведены. Речь шла, например, о ликвидации одного из жителей кооперативного дома в Бубенче, в Праге, который, говорят, что был сброшен агентом в Шахтульска.
С автором книги «Русские в Праге. Русские интеллектуалы в межвоенной Чехословакии» Михаилом Фисенко беседовала Александра Вагнер. В январе-феврале этого года исполняется 100 лет с момента создания рабоче-крестьянской Красной армии, с февраля 1946 года ставшей Советской армией. Фактически РККА была основана Советом народных комиссаров РСФСР 28 января 1918 года. Однако в СССР и теперь в России днем создания РККА считается 23 февраля. Как менялась Красная, затем Советская армия на протяжении всего своего существования? И в какой степени современные вооруженные силы России можно считать прямыми наследниками их традиций, в том числе самых худших? Мой коллега Александр Гостев беседует на эту тему с российским военным историком Борисом Соколовым.
Сегодня в России все чаще из уст руководителей государства можно слышать разговоры о преемственности, о связи времен, о наследовании славных традиций и так далее, причем и Российской империи, и Советского Союза. Одновременно это ловко им удается. В этом смысле современная российская армия насколько наследница и царской армии, особенно момента конца империи, и Красной армии, и Советской армии, и в плохом, и чтобы быть объективными, и в хорошем?
Наверное, чисто формально, если брать преемственность, то, конечно, российская армия – это наследник советской армии. С другой стороны, такая вещь, как комиссары, в прямом виде она не присутствует. Но, собственно говоря, в Красной армии комиссаров упразднили еще в 1942 году. В прежнем значении, то есть как человек, который наряду с командиром отвечает за ход военных операций, части соединения армии и так далее. А в качестве такого политинструктора при части, в какой-то мере сейчас офицеры по воспитательной работе, как я понимаю, в частях присутствуют. Это уже все-таки немного не то. А основные принципы строения Красная армия унаследовала от Российской армии времен Первой мировой войны. А, соответственно, в какой-то мере многие черты российской императорской армии, они фактически отражаются и в нашей сегодняшней армии. В частности, очень большим минусом российской императорской армии было то, что там не привыкли жалеть солдат. То есть считалось, что сколько потребуется солдат для достижения успеха положить, столько и сделаем. Есть высказывания на этот счет вполне популярных царских генералов, например, Брусилова. Это, в общем, был такой принцип. Во время гражданской войны, собственно, Красная армия немного от этого принципа отступала, потому что это была внутренняя гражданская война. Лояльность солдат и командиров играла большую роль, поэтому старались потери по возможности минимизировать. И, в общем, когда был Троцкий, была попытка ориентироваться на современные европейские армии, создавать обученный младший командный состав. Хороший сержантский состав считался вот основой армии. И бедой, собственно, русской царской армии, а потом советской армии, это был плохой уровень подготовки тех солдат и офицеров, которые находились в запасе. То есть, когда в Первую мировую войну была истреблена кадровая армия, боеспособность резко упала. Ну и то же самое в Великую Отечественную, когда Красная армия была уничтожена кадровая где-то за 41 год полностью, и потом уже воевала плохо обученное ополчение. Но вот эта проблема обучения как-то с конца 20-х годов была полностью принесена в жертву идеи массовости армии. То есть пусть будет плохо обученных солдат, зато очень много. Но тут было, наверное, еще дело в том, что Сталин боялся профессиональной армии как возможного орудия для военного переворота. И поэтому он предпочитал иметь дело с массовой, ну, не так хорошо обученной армией. Еще была важная психологическая вещь. Солдат, допустим, германской, американской, английской армии понимал, и, наверное, до сих пор понимает, что если он будет усердно заниматься военным обучением, тренировками, маневрами в мирное время, это серьезно повысит шансы на его выживание в условиях реального боя. Советский солдат точно так не думал, потому что он был уверен в том, что последнее, о чем будут заботиться его командиры в условиях реальной войны, это сбережение солдатской жизни. И поэтому, в общем, к боевой подготовке очень многие советские солдаты, они относились достаточно спустя рукава. Я боюсь, что такие же настроения в значительной мере могут сохраняться и в сегодняшней российской армии.
А кроме такой вещи, как безжалостность к собственным солдатам и к собственному населению во время войны, еще такие вещи, как сословность, колоссальные различия в положении между простым лейтенантом где-нибудь в провинции и генералом в столице. Такие вещи, как нетерпимость к мнению нежестоящих, стратегическая и тактическая неповоротливость. Вот это вечная генеральская шапка закидательства. Это вообще неистребимая болезнь в военной среде в России.
Во всяком случае, в конце 19-го, начало 20 века была привычка действовать по шаблону. И было большое пренебрежение того, что в западных армиях называют логистикой. Это снабжение войск. Это все было достаточно плохо развито в царской армии. И, собственно, это все осталось в советской армии. В какой-то мере они сохраняются и в российской армии. А в советской армии действительно само слово «логистика» не знали там. Думали, что это производное от слова «логика», как его в свое время употреблял Достоевский, например.
У любой армии есть своя мифология, которую очень трудно отделить от реальной истории. Когда мы говорим о Красной армии, какие мифы вспоминаются в первую очередь?
Великая Отечественная война – это один грандиозный большой миф. В том виде, в каком это представляется и в подавляющем большинстве трудов российских историков, и так, как это подается в армии, в военных училищах, академиях и так далее. До войны, конечно, до 1939 года, там, до 1941, таким большим мифом основным была гражданская война, где Красная армия всегда побеждала численно превосходящих врагов, интервентов и белогвардейцев. На самом деле, картина войны, в общем-то, была прямо обратная, и именно Красная армия имела подавляющее превосходство над белогвардейцами, а интервенты вообще особо активной роли в гражданской войне не играли, а в то же время именно интервентам советская историография приписывала главную роль в гражданской войне и в том, что вообще гражданская война сама по себе даже возникла. А после Великой Отечественной войны сохранился миф. Ну, собственно, он сохраняется практически в несколько модернизированном сравнении с советскими временами в виде ее нынешней российской армии. Это главный ее миф. Ну, конечно, добавились какие-то мифы региональных конфликтов. Афганская война, Чеченская война, война с Грузией и так далее. Но основной миф, конечно, остается Великой Отечественной.
Официально в советские времена было принято считать, что идеологический фундамент и идеологическая подготовка делали офицеров и солдат Красной Армии самыми непобедимыми. Насколько идеология на самом деле вредила боеспособности и тормозила советскую военную машину и развитие армии?
Она вредила, во-первых, тем, что командир не был единоначальником. То есть на высшем уровне, уровне армии и фронта до конца войны командир не был единоначальником, он обязан был все приказы, чтобы подписывал первый член военного совета. Причем часто, скажем, в Великую Отечественную войну это были видные политические деятели, члены Политбюро. На Западном фронте у Жукова долгое время членом военного совета был Булганин. На Юго-Западном фронте, потом Первом Украинском фронте у Ватутина, потом у Конева был Хрущев первым членом. Ну и плюс то, что Сталин как политический руководитель, только он и определял стратегию, а у него для этого не всегда хватало чисто военных познаний. Конечно, вот эта вся политическая подготовка отнимала время, которое лучше было бы посвятить боевой подготовке.
Критиковать положение дел в армии и трезво оценивать ее состояние в Советском Союзе — это означало критиковать партию и правительство со всеми последствиями. Вообще полководцы каждой страны и эпохи считают себя и своих солдат самыми смелыми, самыми опытными и стойкими. Победы они приписывают себе, а поражения списывают там на политиков, на руководителей государства, на какие-то непреодолимые обстоятельства. И все же, я немало читал мемуаров и военачальников вермахта бывших, и военачальников англоязычных стран и так далее. Причем не только периода Второй мировой, в которых они за что-то там искренне винили себя. В случае Советского Союза. Так сделать было просто невозможно. Потому что Троцкий, Сталин, Хрущев, там, Политбюро, ЦК КПСС, они же и командовали, и руководили страной. Или я не прав?
Гражданскую войну где-то, ну, может быть, до середины 20-х годов, какая-то самокритика присутствовала. То есть, если брать, скажем, Советско-Польскую войну, Троцкий и меньшинство Политбюро, они выступали за то, чтобы остановиться на польской границе, вот где-то в районе Бреста, на границе этнической Польши, и дальше не вести наступление, то есть заключить мир. А большинство во главе с Лениным, они настояли на продолжение похода для взятия Варшавы, ну и дальнейшей возможной революции в Германии. Это кончилось катастрофическим поражением Красной Армии. Но потом вот Ленин и это большинство, они вполне признавали эту свою ошибку, например.
А Фрунзе, Буденный, Ворошилов, Жуков, Рокоссовский, Конев, Малиновский вообще позволяли себе критику самих себя? Или только подчиненных? Вот о критике начальников, разумеется, я не спрашиваю.
Если брать Вторую мировую войну, я что-то самокритики ни от кого из перечисленных маршалов не слышал. То есть они, как правило, указывали на какие-то или объективные обстоятельства, или вмешательство Сталина, или вмешательство еще кого-нибудь, или там превосходство противника и так далее. Но вот помню в мемуарах Жукова, единственное, он признает, да, вот своя ошибка, когда речь шла об окружении первой германской танковой армии на юго-западе Украины. И там, значит, он говорит, что да, вот я немножко неправильно себе представил обстановку, думал, что немцы будут прорываться в Румынию, а они, значит, на самом деле стали прорываться в Галицию, и войска я неправильно разместил. Но вот это вот, пожалуй, единственное его признание такое, которое я помню. Вообще это крайне редко.
Хочется задать один такой последний вопрос. Но по итогам практически всех военных конфликтов, войн все-таки Красная Армия выходила победительницей. Это вот, что называется, не за счет чего-то, а вопреки?
За счет того, что неприятеля банально заваливали трупами. Ну вот победа была в 40-м году над Финляндией в зимней войне. Там где-то на одного убитого финна приходилось где-то 8 убитых красноармейцев. Если брать Великую Отечественную войну, соотношение где-то по убитым 10 к 1. Причем, если брать период с июня 41 по июнь 44-го, до высадки в Нормандии, там где-то 16 к 1 реально. Потом падает уже до 6 к 1, когда союзники высадились, и у немцев стало гораздо меньше сил, средств на Восточном фронте. То есть это было банальное заваливание трупами во всех этих победоносных войнах. Ну, интервенция в Венгрию, в Чехословакию, ну, там уж все-таки слишком уж неравные силы были. Да и в Чехословакии вообще не было вооруженного сопротивления реально. В Афганистане так мы войну фактически не выиграли. Корея была ничья. Во Вьетнаме советское участие все-таки было непосредственно советских войск минимальным. Если брать, например, случаи, когда советские, скажем, летчики сталкивались с западными наиболее подготовленными летчиками. Был такой бой над Суэцким каналом в 69-м или в 70-м году, сейчас не вспомню. Это единственный бой советских истребителей с израильскими истребителями. Примерно поровну было с каждой стороны. Но потери там были с советской стороны 5 самолетов безвозвратно, а у израильтян один самолет был поврежден. То есть понятно, какое там было соотношение летчиков.
А если вернуться к периоду становления РКК к 20-30 годам, война, по сути, гражданская, то, что называлось война с басмачеством в Центральной Азии, КВЖД, война в Испании, Халкин-Гол, озеро Хасан, ну, много таких мелких конфликтов.
Успешная довольно кампания в 29-м году против китайских войск на КВЖД, но опять-таки уровень подготовки и боеспособности китайской армии, он был крайне низок, и тут был слабый противник. Если брать войну с басмачеством, ну, опять-таки, басмачи прекратили свою борьбу, потому что лишились внешней поддержки. Но окончательно уже вот последние отряды басмачей, они, по-моему, были ликвидированы где-то в 42-м уже в ходе Второй мировой войны, когда уже вот на Афганистан они не могли базироваться, поскольку Англия была нашим союзником. Если брать бои на Хасане, скорее они закончились в пользу японцев. В Халкин-Гол, да, японская группировка была разгромлена, но потери сторон практически были одинаковые в этом конфликте. Финскую войну я уже говорил.
с российским военным историком Борисом Соколовым о столетии создания Красной Армии беседовал мой коллега Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 30 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.